Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии отец Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в Кратово, в городе Жуковском, городе русских летчиков. Храм удивительный, батюшка, могу еще раз сказать нашим слушателям, с пределами всех святых в земле российской просиявших и святых царственных мучеников.
Царя Николая мучеников, да.
И мы поздравляем вас с отданием праздника Рождества Пресвятой Богородицы и с памятью обновления, то есть освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме, Воскресения Славущего в 335 году, в начале IV века, и сегодня же предпраздество воздвижения честного и животворящего креста Господня.
Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы готовимся уже несколько дней встретить этот праздник, очень важный. И завтра вечером будет поклонение кресту во всех храмах на всеночном бдении. Но крест Христов – это ключ понимания жизни вообще всей и ключ понимания России, нашего русского пути, или, как сейчас говорят, менталитета нашего. Вот без креста, без понимания этой жертвы, главного события вообще всей человеческой истории, мы не можем ориентироваться во всем происходящем и в событиях, которые происходят в этом году, очень важных на нашей общей земле, в Новороссии, Малороссии, у нас в России, о чем бы мы хотели, конечно, сегодня же поговорить, потому что это все очень важно. Эта тема, конечно же, всех нас очень волнует, мы беспокоимся, мы следим за событиями и стараемся понять суть этого происходящего. Действительно, тут есть о чем подумать вообще о том периоде нашей новейшей истории, который последний, скажем, четверть века мы переживаем. В чем это была его корневая, можно сказать, ошибка такая, историческое заблуждение этого времени. Это время, когда нам предлагалось считать, что у России нет особого пути, что если у нее что-то есть, какая-то самобытность, слово это даже самобытность даже, оно ставилось под вопросом. Если есть что-то у нее такое отличное от, скажем, Запада, от Западной Европы, то это ничего в этом хорошего нету. Наоборот, нужно это все преодолеть, нужно быть как можно больше похожими на западных людей, иметь такие же идеалы, такие же взгляды, такие же ценности. И причем, надо сказать, что тут вера как-то не учитывалась. Вот в этом одна из причин, почему произошла эта ошибка. Вот это вот либеральный взгляд на нашу историю, на нашу жизнь, на наши вот, отношения с Западом, он как раз коренится в безверии, безбожии.
Ну, отец Николай, ведь не сегодня, не в конце 20 века, скажем так, да, когда мы увидели, что происходит с страной, когда Россия погружается, скажем, в это либеральное болото, если так можно назвать. Ведь это либеральное заблуждение проявлялось уже в 19 веке, вообще даже и в 18 веке возникло.
Еще как. Николай Васильевич Гоголь, например, когда с Белинским был их спор очень важный, когда Белинский возражал Гоголю, он отрицал вот эту самобытность нашего пути и не считал, что мы должны идти своим православным путем. Вот это все эти демократы, революционеры, все это готовилось, и либеральные все эти взгляды такие, которые уже, конечно же, уже зиждились на отступлении от веры. Почему Гоголь так был, вот не, его так не поняли, в общем-то, они? Потому что он все крепче и крепче был православным человеком, укреплялся вот в этой православной вере и так смотрел на судьбу России. причем сознанием дела, он жил очень долго на Западе.
И Дмитрий Васильевич жил в Риме, не помню, сколько лет
он прожил. 10 лет он прожил там, в Западной Европе, и в Париже он бывал, и в Риме, потом в конце Неаполе жил. А потом он совершил паломническую поездку в Иерусалим. Это было не то, что сейчас мы там сели на самолет, и уже мы прилетели. А это было очень опасное путешествие, морское, долгое. И вот он такой подвиг совершил. И, собственно говоря, как многие тогда наши русские паломники, крестьяне простые даже приходили, мы знаем, в ту землю. Но закончил он свой путь в Москве, и причем вот именно как православный человек, который твердо и ясно провозгласил, что в России путь особый, путь православный, и Запад не может нам здесь быть примером.
Мало того, Николая Васильевича не понимали не только его некоторые современники, но и потом, в то время, когда, скажем так, Гоголя преподавали в советских на филфаке, в литературном
институте. В школах во всех, да.
Да, то это тоже принято было считать каким-то заблуждением, да, его. Да. Такой причудой гения,
скажем так. Чуть ли не с ума сошел.
Да, ну так и говорили, что Гоголь в конце своей жизни помешался, и поэтому как бы стал религиозным фанатиком, было так принято говорить. Но оправдывали это любыми странностями, которые свойственны гениальному человеку. Они понимали, что Николай Васильевич становится истинно православным человеком по мере своего, не только воцерковления, по мере становления, что ли, своего таланта, как талант его приобретал особую глубину, его дар.
Ну вот вообще его судьба очень для нас важна, вот особенно сегодня, сейчас, потому что там у нас на Украине, так сказать, пытаются каких-то таких антигероев превозносить. Вот. А вот действительно, по-настоящему величайший сын этого малороссийского украинского народа, гениальный человек, гениальный писатель, который достиг вершины литературной, вообще мировой. Вот Гоголь, как-то они так вот не хотят как-то особенно его даже за своего считать. А ведь его пример очень поучителен. Он действительно, его дала малороссийская земля, безусловно. Он там слышал эти песни. Он там, но потом он ведь молодым очень приехал в Петербург. Совсем молодым он уже очень почитал Пушкина. И вот вошел в этот пушкинский кружок. И вот тут-то как раз вот это вот, можно сказать, взаимодействие и украинских корней его, и в то же время вот этот масштаб уже имперский, можно сказать так, вот наш общий, а потом еще европейский его, вот этот вот опыт европейский, где он много молился, много страдал, болел и трудился очень, обдумывал издалека вот суть нашей русской жизни. «Русь, тройка, куда ты несешься? Дай ответ». Вот, и потом именно закончил в Москве свой путь. И вот этот вот пример говорит о том, что нам нельзя разделяться. Нам наши самые великие достижения наши и в литературе в данном случае, и в истории, и наши победы общие над общим врагом. Это все самые такие важные для нас примеры, которые мы должны ими руководствоваться, учиться нужно, вот на основании, ну, у Гоголя учиться нужно, учиться в нашей общей истории. Когда у нас были вот высоты эти, когда мы были вместе, естественно, когда у нас была общая, единая вера, ведь вот что писал Николай Васильевич Гоголь, я вот в этом году перечитал с огромным просто восхищением Тараса Бульбу, конечно, вот там ведь, о чем он? Даже мне, знаете, захотелось так вот немножко в этом стиле. Так, а ну-ка, вспоминайте, мои россияне, с Тарасом Бульбою, как нам всем жилось в нашей единой великой державе, как побеждали мы вместе недалимых ни для кого алчных врагов, что шли к нам всегда с Запада. Не то вспоминайте, что клевещут они, битые нами враги, трепещущие нашей общей былой, возрождающейся ныне силы. Да, те, что поверили их льстивым речам здесь, а то вспоминайте, что было на самом деле, в жизни, что видели мы своими глазами, еще в нашем общем детинстве, когда летом, приезжая в ваши теплые края на все летние каникулы, вместе балакали с друзьями-хлопцами лазили по деревьям, по деревам суковичным, слезая с них синими от сладких ягод ртами, когда добрые местные бабушки угощали нас, приезжих, дарами щирой украинской земли, приговаривая: «Так яки гроши, це ж божье!» Когда пели мы вместе с радостью: «Широка страна моя родная, наше слово гордое, товарищ, нам дороже всех красивых слов». Вот и не о том ли Тарас Бульба напоминал своим казакам перед битвою, будто и нам сегодня. Бывали и в других землях товарищи, но это уже Гоголь, конечно, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. «Знаю, подло завелось теперь на земле нашей», – писал Николай Васильевич. «Думаю только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их, перенимают мусульманские обычаи, гнушаются языком своим, гнушается свой, со своим не хочет говорить, свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть и весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства, и проснется оно когда-нибудь, и ударится он горемычный об полы руками, схватит себя за голову, проклявший громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в русской земле товарищество».
Батюшка, я этим летом тоже перечитывал Николая Васильевича Гоголя, конечно, и Тараса Бульбу перечитывал, но к этим его словам мы обращались все последние 20 лет, когда нам казалось, что может наступить у тех, кто извалялся уже в этом корыстолюбии, в этой измене, в воровстве, может наступить вот это покаяние глубочайшее, когда хватится о землю и вспомнит о том, что он русский человек. Мы на это надеемся. У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня вопрос к батюшке.
Да, пожалуйста.
Как нам всем вместе бороться с ювенальной юстицией? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вы относитесь к книге Александра Литвиненко «ФСБ взрывает Россию»? Спаси Господи.
Ну, книжку эту я, к сожалению, не читал. Вот. Но что касается ювенальной юстиции, то, естественно, вот опять же нам нужно хранить наши здешние законы, отличные от западных, которые нам навязывают. Вот это вот действительно, опять же, проявление вот этого оскудения духа на Западе, когда чудовищные совершенно вот эти вот отношения к детям, они для нас совершенно неприемлемы, нам навязывают, и, конечно же, мы должны, вот Бог даст, у нас опять будет, не будет этого, знаете, верховенства иностранных законов, международных законов над нашими здешними законами, что мы же будем жить по своим законам, по своим юридическим понятиям, правилам, традициям и законам.
Божьим законам.
Прежде всего, конечно, они должны строиться на, закон, на Божьем законе.
Ну, что касается, если я догадываюсь, дорогой слушатель, если это та книга, которую я имею в виду, я ее не считал, но вы, наверное, имели в виду Литвиненко, агента английской разведки, предателя, изменника, которого отравили полонием, чтобы эту вину на его гибель возложить на Владимира Владимировича Путина. И это старая еще Березовского, этого врага России, старая пропагандистская уловка, где говорится, что не международный терроризм взрывал Россию, дома в наших городах Беслан устраивал, а якобы этим занималась ФСБ. Те, кто читает эту книгу, те просто работают, скажем так, на наших геополитических, как принято говорить, противников, а на самом деле на тех, кто международный терроризм принес на нашу землю. Во время Первой войны Кавказской, во время Второй Кавказской войны. Те, кто ИГИЛ создал, те, кто создал Аль-Каиду и угрожает нам новой войной на Кавказе. Вот все, что можно сказать о этом Литвиненко. Там знаменитая фотография, батюшка, когда Литвиненко смотрит укоризненным взглядом, умирающе. За нее там заплатили какие-то бешеные деньги, и вся эта кампания была направлена против Владимира Владимировича Путина. Кстати, об этом говорят все сейчас открытым уже текстом говорят иностранные, американские сенаторы, американские политические деятели. Задача у них свергнуть, не просто свергнуть, а убить Путина. Вот подумайте, кому это выгодно и что ожидает нашу страну. Я просто хочу сказать, не буду называть имя нашей общей знакомой с отцом Николаем, которая была в свое время ярой антипутинисткой. Скажем так, она не верила Владимиру Владимировичу, а ее переубедить смогла покойная схемонахиня Феодосия. Когда она к ней приехала, услышала, как матушка молится о Владимире Владимировиче Путине, ее слова о Путине смогли полностью перевернуть ее сознание. Поэтому просим сегодня молиться руководителей нашего государства. И просто даже не хочется эти книги, на которые огромные делают ставку, на все эти сплетни, на всю эту клевету, наши враги, упоминать. А я, батюшка, летом, когда пересчитывал и Тараса Бульбу, и Страшную месть, вот в Страшной мести меня почему-то остановил. Помните, как колдун появляется на свадьбе Исового Горобца, да? Когда нос у него стал вытягиваться, вынесли икону и животворящий крест, а икона с мощами святых, написанная схимниками. И вдруг вся свадьба, все молодицы, значит, парубки и казаки ахнули, потому что стоял казак уже там, и казачка сплясал, и меда отведал, и вдруг у него вытягивается и проявляется этот страшный колдун. Но я думаю, все помнят Страшную месть и помнят, за что этот колдун пострадал. За Каина в грех, братоубийство. И вот сегодня мы видим, как вновь на Украине огромную часть народа заставляют совершить этот именно Каина в грех, убивать своих братьев.
Вообще, мне хотелось бы добавить по поводу этой книги, что мы имеем такую черту. Мы люди, конечно, нам дал Господь веру, вот, я имею в виду наш народ, но мы доверчивы очень. Вот клевета, она имеет такую способность, она очень липкая, она очень легко липнет, и потом очень трудно ее отдирать. Поэтому нужно просто-напросто к таким сомнительным каким-то книгам, которые стараются что-то такое разоблачить, вот, знаете, вот, и просто им не доверять, не верить. Вы знаете, вот это также говорил Александр Сергеевич Пушкин, писал, вернее, в рецензии на книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Там все обличение, обличение, обличение. Мы тоже проходили когда-то в школе все это. Вот. Но он замечательно там заканчивает, Пушкин. Нет убедительности в поношениях, и там нет истины, где нет любви.
Там нет истины, где нет любви.
Да.
А в этой клевете нет любви ни к нашему Отечеству, нет любви ни к Богу. И можно вспомнить, отец Николай, что вся наша величайшая трагедия 20 века, русская Голгофа и вообще годы русского лихолетия, отсчет, начинался с того момента, когда люди стали принимать клевету на святую царскую семью. И вот эта клевета именно не происки каких-то западных разведок убили Россию в 17 году и в 905-м, а именно клевета, которую люди принимали в своем сердце на помазанника Божия. А кто такой помазанник Божий? Это отец. Вот я всегда говорил, батюшка, все эти годы, как можно было слушать революционеров? Вот приходит к тебе кто-то и говорит хулу на твоего родного отца. Ну, что сделает нормальный человек? Ну, грубо говоря, даст в лоб и пинками выгонит из дому. А когда стали эту клевету слушать, ведь с этого и началось падение величайшей державы Российской империи, Русского царства. Вот как от этого сегодня избавиться?
Ну вот, батюшка Николай Гурьянов, наш старец великий, он, во-первых, по отношению к нашему президенту, когда только он начал еще взял на себя этот данный Богом крест, он говорил, надо за него молиться в самом начале. Ну, а по поводу каких-то таких вот, значит, разговоров о ком-то из известных там лиц, он говорил твердо, не верь.
Просто твердо, да, не верь.
Резко, не верь. Он был такой очень мягкий такой. И это, мне кажется, очень, знаете, вот просто не верь и все, не слушай. Ну, преподобный Пимен великий, когда ему говорили, вы знаете, вот там такой-то, так, инок-то вот там так. Он говорит, да нет, говорит, это не может быть, это неправда. Да, говорит, человек, говорит, видел, рассказывал, говорит, да он ошибся. Да нет, ну он верный человек. Ну, раз такое говорит, уже неверный.
А вот интересно, батюшка, ведь эта клевета изливается не только на ныне живущих, не только на святых царственных мучеников. Вот бесы, они с радостью клевету на всю русскую историю распространяют. И вот эта клевета очень тесно связана с либеральным взглядом на нашу историю, с либеральным взглядом на нашу жизнь. Вот я посмотрел, когда клевета возникла на государя Иоанна Великого, Иоанна Третьего. Ведь клевета о его якобы трусости на Угре, о его нерешительности, ее враждебные летописи некоторые распространяли, но она не распространялась, потому что знали о том, как государь на Угре, победив Ахмата с помощью Божией Пречистой Девы. А возникла она в XIX веке в писаниях либеральных историков, того же Костомарова, который был идеологом самостийного этого мазепинства.
Да в том-то и дело, что надо всегда учитывать то, что мы находимся под постоянным воздействием вот этой вражьей нечистой силы, которая старается нас обязательно обмануть, и она ведь хитрее нас, враг хитрее нас, и он знает, как, какие, так сказать, подойти, какие-то отмычки какие-то он ищет каждому человеку, и поэтому надо это учитывать. Даже вот просто в отношениях между собой, вот мы, между людьми, всегда нужно вот, вот убеждаешься просто в жизни, что каждый человек лучше, чем о нем думаешь, всегда. Это действительно так, надо дать поправку на то, что каждый человек старается оклеветать дьявол, каждого. И каждого нас обмануть. Поэтому насколько надо быть вот смиренно мудрее. Вот эта вот добродетель, она очень важна. Ну, а что касается истории, то вот, вот в том-то дело, вот мы сейчас говорим о единстве вот этом нашем, таком вот, вот через Гоголя, который является таким символом этого единства. Но ведь действительно у нас ведь общая вот эта вот была беда, когда эти все 20, уже 5 лет, можно сказать, опускали нашу историю. Все это представлялось в самом таком черном свете, что ничего у нас хорошего не было. И что, если что-то было хорошее, то это была какая-то такая, значит, пропаганда. И вот они, здесь у нас ведь это не только там было, на Украине, это здесь у нас было, это в Москве. Они вот, эти юнцы тогда еще не родились, которые кричали «Украина – это Европа». А здесь уже тогда уже повторяли «Россия – это Европа». Россия – это как все страны. Вот. И вот это вот все это опускали нашу историю, все эти высокие наши достижения, победы, все это, и советский период тоже, как будто бы вообще, он, вот, значит, там никакой традиции не было, что люди что это были какие, не русские, что ли? Не учились они в гимназии, что ли? Они же откуда-то все сразу вдруг, так сказать, другое население появилось? Конечно, нет. Оно вообще ничего не получилось сделать, то, что хотели. За все советские годы не было. Много, конечно, да. Много, конечно, было сделано такого, чтобы...
Исковерка.
Да, душу, вытрясти нашу душу русскую, православную из нас. Но не вытрясли. Не вытрясли. И были и подвиги, и были победы, настоящие достижения. Очень много было положительного. Но все это абсолютно было представлено как такая черная дыра. И понятно, что вот эта вся из Москвы исходящая пропаганда... Русофобия вся эта, она, конечно же, подействовала на Украину. Тем более, они, значит, как бы с двух сторон получилось. Значит, из Запада им шла эта, значит, пропаганда. И из Москвы. А ведь они привыкли, что Москва – центр. Москва, Ленинград, Петербург. Это же смотрели. Я помню, как вот так же живешь там в детстве на Украине. Говорит, откуда ты? Виткеля. Я говорю, из Москвы. Из самой Москвы. Москва. Это было... Это никуда не денется. Это невозможно, это все. Это...
То есть такое не просто уважение, благоговение,
да,
какое-то.
Да. Это естественно, потому что Москва – Третий Рим. Это более Божие. Это же не просто... Да, был Киев, там была купель. Это удел Божьей Матери. Киев. Третий удел. Потом ведь Владимирская икона Божьей Матери. Она же по воле Божией, ее князь, святой князь Андрей Боголюбский, взял ее и повез в Ростов Великий. Но Матерь Божия остановила эту икону Боголюбова, да? То есть это значит, она могла бы ее остановить и в Киеве, но она же все-таки поехала туда. Потом Владимир был основан. Потом Москва. Москва, ну что такое Москва? Малюсенький городок. Вот, даже не на берегу Оки там или, значит, вот. И все, и тоже вдруг вот он стал возвышаться. Вдруг стала такая вот великая империя. И стал объединять эти народы. Вот, прежде всего, православные. Конечно же, это все было промыслом Божьим. Это не просто так было. И поэтому так просто сказать, что все это, отрицать это все, как это все отрицалось здесь, Вот. Они поэтому, мы должны как-то, как, знаете, как-то пожалеть, что они взяли на себя вот этот вот удар Запада.
Темные силы.
Да, 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 да. И, в общем, страдают сейчас. И по нашей вине тоже, надо прямо сказать. По вине, так сказать, нашей, вот, которая исходила из Москвы.
По нашей вине, потому что мы у себя допустили такую же русофобию, точно такую же, какую на них стали изливать их эти все мазепинцы, бандеровцы.
А там еще национализм, вот этот вот, значит, на эту почву это все легло, и получился укронацизм, укрофашизм, который вот сейчас, в общем, показывает, вскрывает вот это вот, что таится в этом либерализме, в этом западном, понимаете, бездуховном мировоззрении. Что в нем таится? Что это такое? Что такое свобода? Свобода как высшая ценность? Но какая свобода?
У нас звонок, батюшка. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый вечер.
Вы знаете, вы сейчас говорите вот про Украину и про Гоголя. И я хочу вам сказать, что сейчас книга вышла отца Виктора Кузнецова. Замечательно, я уже приобрела эту книгу. Очень интересно. Про вот то, что вы говорите, «Путями Гоголя» она называется, в которой описано, как вы все рассказываете. И эта книга продается в магазине «Риза», метро «Динамо», храм Благовещения.
Спасибо.
Вы знаете, спасибо вам за вашу очень интересную передачу. И в дополнение к вашей передаче, конечно, хорошо бы все прочли «Путями Гоголя», потому что то, что все вы говорите, там написано вот многие высказывания Гоголя по этому поводу и все события, которые происходят на Украине.
Спасибо. Вы знаете, действительно, спасибо. Вы знаете, нам нужно вот все-таки, конечно, читать Гоголя, перечитывать «Выбранные места из переписки с друзьями». Это удивительная книга, совершенно искренняя, где он убеждает нас, читателей, своих земляков, в том, что именно путь евангельский – это самый, это единственно верный путь, которым, по которому можно строить на Евангелии всю жизнь нашу, все ее стороны жизни, и семейные отношения, там, и государственные отношения. Поэтому, конечно, у нас, видите, у нас такие богатства есть, мы сами их толком не знаем. А и в Малороссии тоже, к сожалению. Там, видите, как перевели его на украинский язык Гоголя, но перевели как-то очень странно. Значит, там он говорит, вот как он, например, Николай Васильевич говорит: «Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом русская земля». А там русская, как украинская перевели. Ну, это же как это?
Причем все казаки, погибая, говорят о русской земле. И Кукубенко, и все остальные, Бавдюк. Конечно, батюшка, завтра пройдет, пришел факс, сообщение нам о том, что, простите, не завтра, в субботу, 27 сентября, на Крестовоздвижение, в 19 часов на Поклонной горе у памятника трагедии народа пройдет митинг под названием «Донецк. Невинно убиенные». В память погибших под Донецком. И организаторы акции намерены потребовать международного расследования злодеяний, совершенных укрофашистами, совершенных этой хунтой под Донецком. Сегодня только начинается расследование, вскрываются страшные вещи, свидетельства о расстрелянных мирных жителях, массовые захоронения, вскрываются убитых людей. В 19 часов на Поклонной горе у памятника трагедия народа. И мы благодарим всех наших слушателей за помощь Радонежу, храмы Москвы и Подмосковье. Это и храм Спаса Нерукотворного в Долгопрудном, великомученика Никиты, протоиерея Николая с прихожанами, Фаины, Сергия, храм Владимирской иконы Божией Матери в Красково, Александра Невского в Балашихе и другие. И напоминаем, что оказать помощь можно и через терминал Киви, но можно и приходить к нам на Пятницкую, 25, Дом радио, метро Новокузнецкая. И просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о здравии архимандрита Кирилла. Скоро батюшке 95 лет исполняется. Протоиерея Александра, протоиерея Василия Болящего, схиегумена Ильи, Владимира, Анастасии, Валентины, Марины, Александра, Нины, Болящих Георгия, Антонины, Лариса, Болящих Петра, Алексея, Фатини, Сачады, Болящих Елены, Николая, Марии, Натальи, Владимира, Зои, Юлии, Леонида, Ирины Сачады, Андрея, Фатини, Сергия, Болящих Надежды, Тамары, Дионисия, Василия, болящие Мария, Михаила, Михаила, Марины. И просим сугубых молитв о здравии болящей Елены, Лины Мкрычан. Батюшка, вечер будет 23-го на преподобном Амвросе, и будет отец Валериан Кречетов в этом вечере принимать участие. Уникальный фильм, мне сказали, будет показан в начале вечера. Вечер-то 700-летию преподобного Сергия посвящен. Отец Валериан Кречетов, отец Александр Агейкин, настоятель Елоховского собора, Виктор Николаев, наш общий друг, писатель замечательный, Борис Михайлович Конуков, режиссер, в Доме кино, 18:30. Дорогие братья и сестры, просим молитв о Елене, потому что она тяжко болеет сейчас, но надеется, что этот вечер сумеет провести. И просьба, покупайте билеты поскорее, этим вы поможете не только вечеру, но и как-то и Лину укрепите. Я в здравии болящего Алексея просим ваших молитв. Батюшка, у нас звонок еще один. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, Галина, Москва. Конечно, сейчас все люди с упованием ждут просто, что этот морок украинский когда-нибудь рассеется, и не когда-нибудь, а в скором времени, потому что это какие-то фантомные фигуры, накачанные ненавистью, и долго они не продержатся. Я твердо убеждена в этом. Но мне хотела такой вопрос задать. Вот сейчас говорят о Путине, вы говорите, что хотят его устранить, но я думаю, что это тоже не удастся, потому что не они его ставили, не им убирать
не,
его.
Не дай бог, да.
Но вот я хотела спросить, скажите, а что, вот кроме Путина, у нас никого уже больше и нету, и вот так вот и поддержать его даже некому, если, конечно, я не думаю, даже не хочу думать, что там что-то случится, но некому даже и будет поддержать эту, как говорится, его эстафету, палочку, как вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что уже его поддерживают, поэтому вот он и так смело и твердо именно проводит нашу линию нашего суверенитета. И, конечно же, есть такие люди, которые, я думаю, по всей нашей стране, есть люди, которые думают точно так, как он. И я думаю, что даже, знаете, вот сейчас вот такой дух у нас в последние ну, вот эти годы, даже в этом году, дух такой, какой-то удивительный такого единения с президентом. И дух правды. Вот до этого мы жили в каком-то таком странном состоянии, какая-то жизнь была странная. Была какая-то мне неправда, как будто бы, значит, вот мы вот живем такой какой-то нормальной жизнью, единой с Западом, что вот это все так, знаете, так сказать, в магазинах вроде полно всякого там барахла, еда всякая, можно ездить, и как будто бы действительно вот это все нас абсолютно устраивает. Вот, а теперь правды стало больше. Мне кажется, что сейчас как-то народ так немножко вздохнул свободнее, душой так раз попросторнее ему стало, что он чувствует, что он опять у себя дома, что мы действительно, значит, живем по нашей русской правде, что мы знаем, что мир действительно имеет два полюса, что мы не можем согласиться с той неправдой, которая идет с Запада, и мы любим свою родину, мы ей гордимся, мы знаем свои корни, мы хотим их передать, эту любовь к нашей родине, знание ее именно нашим детям, внукам. Ведь все это вот это либеральное такое заблуждение, оно строится на том, что они почему не любят нашу родину, либералы? Потому что они ее не знают. Они знают ее самого главного сокровища. Это святая православная вера, которая создала нашу историю, без которой вообще понять невозможно, что у нас происходило на нашей земле.
Батюшка, мы сегодня были с вами участниками круглого стола в газете, в редакции газеты «Русь Державная» у нашего друга Андрея Николаевича Печерского. И вспоминали сегодня, многое говорили о судьбах России, о том, что с нами происходит. И вспоминали сегодня мы с Андреем Николаевичем нашего почившего друга, и, я думаю, можно сказать, выдающегося сына русского народа Алексея Алексеевича Сенина.
Царство небесное, да.
Да, вот скоро будет годовщина его отшествия ко Господу, дорогого Алексея Алексеевича, главного редактора газеты «Русский вестник». У него 9 дней на покров Матери Божией.
7 октября он почил, да?
Он почил 6-го.
Шестого?
Почил шестого, седьмого у него день рождения был. Одного дня не дожил до дня рождения. И шестого должен вечер состояться в Славянском фонде, где Алексей Алексеевич всегда, помните, приходили, он сидел у себя в редакции.
Бесконечно, да. Труженик был величайший.
труженик необыкновенный. Мы с Ниной Васильевной Карташовой говорили, она будет вести вечер в память Алексею Алексеевичу. Просим тоже, дорогие братья и сестры, помянуть его.
Мне очень помнится, как в 92-м году еще, когда только второй год, как выходила газета «Русский вестник», там публиковалась первая статья о том, чтобы с призывом, чтобы церковь соединилась с армией, когда еще отец Моисей, покойный Боголюбов старец Торы Сергиевой Лавры, он в начале 92-го года, 17 января, было офицерское всесоюзное собрание, когда весь день по телевидению транслировалось это собрание, на котором вся наша армия криком кричала, что вот сейчас разваливается Союз, и что ее начинают резать по-живому. Потому что представить себе, что советская наша армия, бывшая, так сказать, которая становилась уже просто, так сказать, российской армией, что она будет разделяться на украинские и российские отдельные какие-то округа, понимаете, все это было совершенно невозможно представить себе. Прекрасное, помнится, выступление там было тогдашнего митрополита Кирилла, нынешнего патриарха. Вот, и помните, один сказал военный, нам бы такого замполита.
Он сказал, святейший патриарх, тогда сказал о том, что вам, на вас особая ответственность лежит за судьбу Отечества, потому что поэтому церковь и молится особо о властях и воинстве ее, когда возносит молитвы о стране. Но тогда не услышали, а я помню, батюшка, я в прямом эфире смотрел «Разницу во времени» в Сибири. Это было уже глубокой ночью, завершалось это собрание. И жена меня спросила, почему ты так расстроился, что произошло, что с тобой происходит? Я говорю, Лена, это конец. Почему конец? Мы зальемся кровью, потому что я вспомнил, как описывал Антон Иванович Деникин Всероссийское офицерское собрание, когда русскую императорскую армию разделили на части, и потом русские офицеры и русские солдаты стали воевать друг с другом. И вот мы сегодня видим, как на Украине то же самое происходит. Многие одурманенные люди убивают своих братьев, воюют. Фактически против своей родины.
Конечно. Вот я согласен с слушательницей, которая, по-моему, Галина была, что это совершенно временное явление. Действительно, умопомрачение, это бесовская такая работа, конечно же. И промысел Божий, очевидно, в том и состоит, чтобы вот этими страшными скорбями показать, что это путь в никуда. Он ведет во тьму, в холод, в разделение, в горе, в слезы. Это путь совершенно, вот этот либеральный путь, он бесплодный, он неверный. Мы не должны этим путем быть. Мы должны как раз именно убедиться в том, что нужно идти нашим традиционным путем. Собственно говоря, как мы и веками, по крайней мере, последние 3 века, мы шли этим путем, и были на этом пути, конечно же, достижения. А если были скорби, то были общие скорби. Не какие-то такие, понимаете, это все клевета, конечно, что якобы вот какие-то, значит, злые русские там что-то. Да нет, конечно, как это так? Все было вместе.
Единый народ. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Звонок сорвался, по-видимому. Да... Отец Николай, а ведь 100 лет назад, когда начиналась Первая мировая война, как тогда ее называли, Великая война, Вторая Отечественная, ведь в одном строю сражались малоруссы, великоруссы, белоруссы, и все они себя считали подданными белого царя, государя, были верными государю. И можно найти много свидетельств о том, как солдаты малоруссы любили царя-мученика, как они его почитали. Это была единая русская армия, был единый православный русский народ. 100 лет назад всего лишь, да, это, ну, сколько, 3 поколения, это наши деды воевали в этой войне. И разве могли они представить, что внуки... Да. Пропитаются этим ядом.
Нет, конечно, вот это граница какая-то, которую провели вот так вот искусственно. А зачем нам нужна эта граница? Мы ездили туда-сюда, вот этот родственники все, ух, у всех, так сказать, у меня дядя был в Киеве там, все это было едино. Кому нужна
эта граница? Киево-Печерская лавра.
Да, конечно, святыни были общие, да они остаются общими. Это все, конечно же, нам это не нужно было, ни нашему великорусскому, скажем так, народу, ни малороссийскому, ни новороссийскому, ни белорусскому это не нужно было. Это нужно было нашим врагам надо, да, это точно. Каким-то князькам местным, которые на этом какую-то свою карьеру делали, на которые себя стали называть, понимаете, какими-то такими хорошими словами, значит, вот свои какие-то регалии там у них были, это им нужно было. Но народу, Это не нужно. Народ, знаете, народу нужно гнать, как родня. Она держится вместе, наоборот. Она знает, что да, там родня, там, ну, там можно как-то, может быть, там забывать там на время, там, или там даже, может быть, как-то брониться. Но, знаете, если что, мы будем всегда вместе. Родня все поможет.
Ну, а как всегда приезжают, я помню, все эти годы приезжают десятки автобусов с паломниками с Украины к преподобному старцу нашему Аврусию. Сколько паломников украинских мы видели у преподобного Сергия в Лавре? А сколько сибиряков, дальневосточников мы встречали за все эти годы? В последнее время мне не удавалось там бывать. Но в Почаевской Лавре, как тогда еще в советские времена говорили, народ съезжается, монахи говорили, со всей империи. Было такое у монахов чувство, что продолжает Российская империя. Сибиряки, Дальнего Востока люди, украинцы, все стояли на молитве преподобному старцу Иову Почаевскому, Почаевской иконе Пресвятой Богородицы.
Да, к нам в храм приезжали, я помню, два автобуса вдруг нагрянуло с Украины. Все, ко всем иконам приложились, все спели там. Потом мы их где-то разместили там, они там где-то, ну, только можно было. Все разместились, переночевали. Вот. А вот недавно, вот совсем как раз накануне праздника Державной Божьей Матери 15 марта, такой был подарок дивный. Изготовили в Киеве монахини больные, болящие, икону Державной Божьей Матери, украсили ее такими камушками там. И
риза потрясающая.
С такой любовью, красоты, да. Бархатные такие ризы. И вот к празднику с трудом, через границы каким-то образом переправили. Вот я считаю, что это бесценный подарок, потому что он как раз показывает, насколько вот это вот единение, оно у верующих людей сохраняется. Это все, конечно, связано с борьбой с верой, когда люди поддаются вот этому, понимаете, это расколу этому, или там униатские какие-то влияния. Вот тогда, конечно же, это все слабеет. Но в православии, конечно, у нас тут язык же единый, церковнославянский язык.
Поэтому они так и борются с церковно-славянским. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить всех, кто сможет, 11 октября помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта поездка как раз и посвящена столетию Первой мировой войны, германской, как ее называли, Второй Отечественной. И мы с вами помолимся у Песчанской иконы Божией Матери в храме Федора Студита. Это храм приходской Александра Васильевича Суворова, русского архистратига. В храме Христа Спасителя у августовской иконы Матери Божией. В Георгии на Всполье, там икона Порт-Артурская, список. Много других святынь в этих храмах. И завершим у иконы святых царственных мучеников в храме святителя Николая в Пыжах. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Опять звонок срывается. Но удивительно, батюшка, Песчанская икона, которую обрел святитель Иосаф Белгородский. Великий русский святой, прославленный при царе мученике. А ведь Песчанская икона находится под Харьковом, в Изюме. Ну, да, рядом, конечно, с Изюмом. Да, а Иосаф Белгородский, Горленко, сын наказного гетмана украинского. Вот единство нашей истории,
церковной истории. Федь Дмитрий Ростовский.
Как и Дмитрий Ростовский, да. То есть всегда был единый народ православный. И как его пытаются разрезать по-живому?
Иначе разделяй власть, это дьявольский принцип, конечно. Но вообще вот мне хотелось бы сказать еще о том, что мы сейчас вот эти санкции какие-то они, знаешь, предпринимают, и что-то, какое-то ограничение в нашем таком, знаете, бытовое ограничение. Конечно, чего-то не будет продаваться, чего-то будет меньше, но вот такое ощущение, что наш народ, во-первых, он привык к этому, а во-вторых, вот было с самого начала такое чувство, народ готов, пусть да, мы на что-то пойдем, на какие-то ограничения. Да, это понятно, что ради свобода, ради правды, это неизбежно, что-то нужно отдавать, чем-то жертвовать. Но это гораздо лучше, чем жить во лжи, в неправде, в либеральном вот этом духе.
А вот этот дух, он же угнетает душу, он убивает все живое.
это дух не христианский. Вот даже, знаете, если взять, чему нас учили наши святые, вот святитель Феофан Затворник, вот недавно как раз было такое чтение евангельское в субботу, где такие, он разбирает слова евангельские, за умножение беззакония иссякнет любы многих, то есть любовь многих. И вот он пишет, святитель Феофан, то есть он, любовь уничтожается беззакониями. Чем больше грехов, тем меньше любви. Вот приговор, да, греху, он уничтожает любовь. Почему нельзя грешить? Что плохого в грехе? Мне там хочется. Потому что он уничтожает любовь. А без любви вообще жизнь не имеет никакого смысла. Без любви нет ни семьи, ни отечества, ни государства. Все теряет всякий смысл. Где все грехи, пишет святитель Феофан Затворник, там не ищи любви. Стало быть, кто взыщет распространение любви и сокращение нелюбви, тот должен позаботиться об умалении грехов и сокращении области грехолюбия. Вот настоящее начало гуманности. То есть, настоящее доброе отношение к человеку, любовь к человеку, которое гуманизм провозглашает, оно действительно, чтобы ему действительно быть, должно для этого, нужно заботиться о жизни чистой, от греха подальше, как народ говорит. Это относится и к воспитанию детей, кстати говоря. То есть, так вот, приняв его, то есть, настоящее подлинное стремление гуманности к любви к человеку, пишет святитель Феофан, надо принять и все способы, какими можно противодействовать греху. А слово «противодействовать» – самое нелюбимое слово либералов, которые считают себя гуманистами, в отличие от тоталитаристов, якобы подавителей всяких свобод. Ничему не надо во мне противодействовать, дайте мне свободу, и все, я сам буду делать добро, если захочу. Конечно, добро для меня – это и есть делать, что хочу. Добро для меня – это моя свобода. Свобода выше любви, выше свободы ничего нет. Вот
такое понимание лозунг, свободы.
Да, лозунг, так сказать.
Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Елена. Батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит.
Вы знаете, я очень волнуюсь. Я тут слушала в 7 часов в прямом эфире Емельянова Лукьянчикова. Он чрезвычайно как-то плохо говорил о династии Романовых. Что она, мол, всегда стремилась к власти. Ну, я, конечно, не историк, но меня поразило, что он сказал про Филарета. Но вот он не смог стать как бы у власти. Так вот он стал патриархом, и вообще он, ну и фактически властвовал.
Спасибо, Елена. Ну, я не слышал передачу Максима Емельянова Лукьянченко, и батюшка не слышал. Ну, что можно сказать? Династия Романовых, Михаил Романов был избран царицей небесной.
Глас народа. Совершенно не хотел быть царем.
Он не хотел быть царем.
И мать тоже отказывалась. Очень долго уговаривали.
Я скажу даже больше, ведь первая династия Романовых начинается с мученика, тоже Михаила, Ныробского мученика. В 13-м году, к 300-летию, царь-мученик ездил в Ныроб, это Пермский край был, где был мучен самый любимый народом боярин Никитич, Михаил Никитич Романов, богатырь, необыкновенно добрый сердцем, благочестивый народ, он почитается как святой. В народе ныробский мученик Михаил Федорович Романов. И все равно на престол взошел его племянник, тоже Михаил Романов. В этом нельзя не увидеть перст Божий. Ну а потом вообще династию Романовых мы должны почитать, как почитаем наших государей. Как можно не почитать Алексея Михайловича, как можно не почитать государя Александра Третьего, да и всех наших государей, которые, и династия завершалась ее царствование величайшим святым. Церкви православные, об этом не только мы говорим, и греки говорят, все православные люди, святым царем-мучеником Николаем Александровичем.
Это ведь крест, царский крест, это тяжелейший крест. Крест русского царя православного, который удерживает во главе православной империи, удерживающей мировое зло, это же тяжелейший крест. И все цари это понимали, ну не все, конечно, по-разному, все они разные были люди, у них была разная вера. Но, во-первых, надо, конечно, смотреть по вершинам. Вот это будет справедливый взгляд. Смотреть по вершинам каждого человека, чего он достиг. Вот я помню, как вот как раз прекрасно защищал Гоголь Пушкина. Когда Пушкина показывали, значит, неправославным поэтом, он говорит, как это так? Посмотрите, какие у него стихи. Вот надо куда смотреть. На самое его высшее, чего он достиг в жизни. И вот этот, вот это вот, понимаете, какие-то по этим по теневым по теням смотреть, по углам по этим, вот, это нам это не сказать, что вот это полная правда, там, где вот человек ошибся, вот там полная. Во-первых, кто знает, то есть человек, если, может, покаялся.
Но это потом же со стороны смотреть на события, скажем так, 300-летней давности, у всех историков свой взгляд. Очень много клеветы. Я сегодня говорил о клевете о государе Иоанне Васильевиче III, государе Иоанне Великом, основателе, можно, первом русском государе, при котором было свергнуто монголо-татарское иго в 1480 году. А ведь на него тоже много было клеветы, как и на его внука, как и на всех наших государей клеветы. А кто за клеветой стоит, батюшка? Феофан Затворник об этом тоже говорил.
Клеветник, конечно. И, кстати говоря, вот как прекрасно Черчилль защищал нашего царя-мученика. Он говорит, а кто сделал лучше? Это, знаете, так это легко очень. Во-первых, когда мы смотрим на события, то мы не знаем составляющих, как, в чем была борьба. Кажется, вроде как, если это было во время царствования там, какого-то императора или царя, или даже в наше время, что значит, вот все, что происходит, это все он, значит, так вот этого хочет и к этому стремится. Да ничего подобного, там борьба идет всегда лютая.
Ну, а потом, простите, батюшка, ну а потом вся Россия тогда молилась, покаянно молилась в 612 году и в 613 году, когда избирали на царство Михаила Федоровича Романова, молилась перед Казанской иконой Божией Матери. Были явления преподобного Сергия при защите Лавры. Как можно считать, что это избрание Романовых совершилось в результате каких-то человеческих желаний, человеческих
хотений? Но это просто исторически неверно. И вы знаете еще, что очень важно? Вот до 17 года в нашем богослужении православном присутствовала обязательно молитва за царя. Прошения были на вечерней, на утренней, на литургии. Прошения за царя, за царскую семью. Это очень важно. Вот как мы сейчас молимся за патриарха все, вот так же и поминали царя, потому что ему необходима была вот эта всенародная молитва. Кстати, очень, ведь видите, следовательно, очень нужна сейчас нам молитва за президента. Очень нужна его поддержка, потому что мы, я не знаю, по-моему, это очевидно, что народ, по-моему, почувствовал очень большую любовь к нему сейчас. А эта любовь, это вот, понимаете, не осуждение, борьба с помыслом, как привел на Авросе Оптинский, когда приходили бесовские мысли. Крестился и говорил, не соизволяю. Вот придет мысль против президента, не соизволяю, помоги ему, Господи, спаси его, Господи, сохрани, дай ему, Господи, сил, да будет в нем святая воля Божия проявляться. Вот это я действительно понимаю наше участие во всех событиях и на Украине, и у нас дома.
Я, кстати, отвечу тем, кто считает, что мы такие уж лоялисты, и, значит, президента хвалим, вместе принимая все, что творится в стране. Мы не принимаем все, что творится в стране, но мы видим, что сегодня Владимир Путин осуществляет явный разворот от этого погибельного либерального курса к курсу национальному, к курсу возвращения. Ну, он не зря сказал на Валдае: Россия возвращается в свою историю, Россия возвращается в себе, к себе. Вот об этом мы должны молиться. И, наверное, отец Николай, можно сказать, что ведь иногда звонят, говорят, ну вот 20 лет творилось все. А что 20 лет вот эти, в этих 20 годах страшных русского лиходетия конца 20 века, начала 21-го, разве виноват был один Ельцин и всякие эти, вся эта нечисть, не хочется их называть, всех этих чубайсов, всех прочих? Наверное, вина лежит на всех людях, которые приняли когда-то эту либеральную ложь.
Нет, ну простите, да, ведь все-таки Ельцин-то ведь избирал народ. Вот, и мы же прекрасно помним с вами, как народ тоже верил, что сейчас вот будет такая, значит, жизнь у нас такая, какая-то западная, там все будет в магазинах, все будет так, это очень... Ну, материальная сторона жизни была поставлена как идеал, как на первое место. Конечно, это было глубочайшее заблуждение. То, на чем как раз и споткнулась, так сказать, вот сейчас вот часть украинского народа, вот на этом, так сказать, западном рае, который того гляди, значит, наступит. Но это, естественно, Богу не угодно, и ничего из этого не могло произойти, ничего хорошего. Это было заблуждение. И слава Богу, что мы сейчас с ним начинаем расставаться. Вот, ну, вот видите, какой дорогой ценой приходится платить за отступление от правды Божией. Ну, знаете, вот Николай Васильевич Гоголь, он оставил замечательное завещание духовное. Просто такие дивные слова, хочется просто сейчас их прочитать. «Не смущайтесь никакими событиями, какие ни случаются вокруг вас. Делайте каждый свое дело, молясь в тишине. Общество тогда только поправится, когда всякий частный человек займется собою и будет жить, как христианин, служа Богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей и тебя окружающих. Все придет тогда в порядок. Сами собой установятся тогда правильные отношения между людьми, определятся пределы законные всему, и человечество двинется вперед. Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прилазит иначе, есть стать и разбойник.
Вот эти удивительные слова «будьте не мертвые, но живые души».
Да, да.
Николая Васильевича. А я хотел бы вспомнить, батюшка, о том, что ведь слова «Русь тройка, куда ты мчишься» — это слова не лично Николая Васильевича Гоголя, а слова из письма Гоголю старца Макария Оптинского, который пишет: «Русь как тройка несется, и куда она несет, куда она движется». Ведь Гоголь питался этим духом Оптиной пустыни, своего духовника, отца Ржевского, отца Матфея Константиновского, Ржевского пастыря, тоже старца святой жизни. Вот удивительно, как тогда вся Россия жила этим духом святынь наших, Киево-Печерской лавры, Оптиной.
И, кстати, вот у него какое было отношение, что он говорил: «А я, что я? Вот разве я могу сказать, что я сделал все для России, что я мог бы сделать?» Вот это вот чувство такое, знаете, вот ответственности личной. А что вот, что разве я могу сказать, что мы так вот молился, как подобает за этих людей, что мы так действительно вложили вот эту душу в это дело? Конечно же, это все никто из нас не может вот так вот, знаете, осуждать-то это, знаете, это легко. Но вот себя спросить, это вот Николай Васильевич Гоголь нам как раз как истинный христианин нам такой пример он давал. Это гораздо больше может принести живой пользы, и человечество двинется вперед действительно тогда.
Батюшка, а передача наша завершается. Хотелось бы вспомнить, чем заканчивается Тарас Бульба, какими словами Тараса Бульбы о том, что восстанет из русской земли свой царь, и о том, что...
А вот можно прямо прочитать. Да? 120 тысяч казацкого войска показалось на границе Украины. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа. Поднялась отмстить за посмеяние прав своих, за позорное свое унижение, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле, за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть казаков.
Ну, а заканчивается тем, что восстанет из русской земли свой русский царь, и нет той силы, которая бы одолела русскую силу. Вот на этом мы закончим нашу передачу. Благодарим отца Николая Булгакова, настоятеля храма Державной иконы Пресвятой Богородицы.
Спасибо,
Господи. В городе Жуковском. Спасибо, батюшка. Пресвятая Богородица, спаси нас. Просим ваших молитв.